вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России. Работать в условиях, близких к условиям военного времени.
Тот случай, когда живые завидуют мертвым. Лучше бы их расстреляли.
Мы очень надеемся, что этому парню, который не сдержался и отрезал это ухо, ничего за это не будет.
Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин продолжает встречи с представителями правоохранительных органов. В очередной раз он подчеркнул недопустимость национальной розни, ксенофобии, исламофобии в контексте теракта в Крокус-Сити-Холле.
Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Уже говорил, нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберемся. И вот что в этой связи хотел бы сказать. Те, кто применяют это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже, должны понимать, что оно обоюдно острое, это оружие. Заказы преступлений за деньги, они не единичны.
Обратите внимание, с каким усердием полицейские генералы, полагаю, в первых рядах трепетно фиксируют каждое напутственное слово новоизбранного президента. А как вы ощущаете свою жизнь в России? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Варианты ответа списали у Путина. Признаемся. Уважаемые зрители из России, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. Ведь о нормальной жизни рядового гражданина Путин рассуждает в день атаки дронами по Татарстану и продолжающихся эвакуациях с вокзалов и торговых центров. В конечном бенефициарстве Путин уже обвинял Украину. ФСБ уже пришла к тем же выводам. Следственный комитет уже нашел неопровержимые доказательства причастности. Впрочем, это не мешает правоохранительным органам отрабатывать версию, заранее озвученную спецслужбами из недружественных стран. Правда, с помощью облав на трудовых мигрантов и их детей и арестов в республиках Северного Кавказа. Вечером 1 апреля стало известно о гибели задержанного еще 22 марта, в день теракта, жителя Москвы, уроженца Чеченской Республики. Подробнее в нашем сюжете.
Уроженец Чечни Асхаб Успанов, которого задержали ночью 22 марта после теракта в Крокус-Сити-Холле, умер спустя несколько часов в отделе полиции. Об этом рассказала агентству его мать Таиса Успанова. По ее словам, Успанова задержали на автобусной остановке, когда он ехал на работу к жене. Та хотела приехать за ним в отдел полиции, но Успанов попросил этого не делать, сказав, цитата, «у них на меня ничего нет». Позже, по словам матери, Успанов снова позвонил жене и попросил приехать за ним в отделение, сказав, что нагрубил силовикам. Спустя 2 часа в отделении жене Успанова сказали, что ее мужа больше нет. Таиса Успанова утверждает, что ее сына похоронили в Чечне, но не уточняет, как и когда ей отдали тело, были ли на нем следы пыток и какая причина смерти. Успанова надеется на справедливость и российские законы.
«Я отдала их на суд Божий. В остальном уже я надеюсь на законы Российской Федерации, на правосудие».
Оппозиционный чеченский телеграм-канал «Адат» также сообщил о смерти Успанова 29 марта. В сообщении говорится, что Успанов возвращался домой после работы. На остановке на него напали люди в масках, и он, не поняв, что это силовики, оказал сопротивление.
Во время допроса российские силовики применили пытки, которые он не смог пережить. А конкретнее у него были переломаны ребра, позвоночник, следы удушья и повсеместные гематомы.
Также «Адат» опубликовал видео с телом Успанова после вскрытия. Голос за кадром говорит, что силовики инсценировали самоубийство через повешение. Мать Успанова сказала агентству, что ее сын не мог покончить с собой из-за религиозных взглядов. Успанов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в строительной сфере. Агентство с помощью базы данных Spark выяснило, что 22 марта его ИП было ликвидировано в связи со смертью. После теракта в Крокус-Сити-Холле ФСБ заявило о задержании 11 человек, подозреваемых по делу. Суды уже арестовали 10 человек. 4 обвиняемых в исполнении теракта появились на заседании со следами пыток. Одного из них привезли на каталке.
требует крови в разной степени жестокости и российская пропаганда. Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, рассуждая о смертной казни в России, сейчас она под мораторием, отметил, что российская пенитенциарная система в отношении пожизненно осужденных гораздо круче.
Расстрелять террористов не получится. Ну а что им все же светит? Гарантированно пожизненный срок с отбыванием в колонии особого режима. Не сахар. Вот осужденный на пожизненный срок террорист Салман Радуев в колонии особого режима «Белый лебедь», что в Соликамске. Скончался там же в 2002 году. Условия таковы, что как раз тот случай, когда живые завидуют мертвым. Лучше бы их расстреляли. Да они и сами это говорят. Это хорошо, что сейчас лидер России у нас Путин. И для него жизнь каждого из наших сограждан бесценна. Для Путина наш исторический опыт, его профессиональное прошлое в КГБ – мощная прививка от жестокости.
Здесь вам не Норвегия, отметила главред Russia Today Маргарита Симоньян.
Мы очень надеемся, что этому парню, который не сдержался и отрезал это ухо, ничего за это не будет. И теперь набрасывайтесь на меня всей своей либеротной сварой и говорите все, что хотите. Мне совершенно все равно. Потому что, поверьте мне, подавляющему большинству наших с вами сограждан есть о чем горевать в этой ситуации, есть о чем думать, о чем сокрушаться и о чем хранить траур в душе, кроме этого отрезанного куска уха.
Ну, речь об одном из арестованных по подозрению в участии в теракте в Коркус-Сити-Холле. А с нами в прямом эфире по видеосвязи общественный деятель Муса Аламаев. Муса, здравствуйте.
Да, добрый день.
Нет ли у вас опасений, что гибель Асхаба Успанова в отделе полиции останется безнаказанной? Ведь ранее подобная новость о гибели задержанного, да еще и в московском отделе полиции, вызвала бы моментальную и весьма бурную реакцию. Пытки вернулись в прежнем объеме?
Они и не прекращались. Пытки стали обыденностью сегодняшней России.
А можно ли утверждать, что заявления господина Путина и его отдельных подчиненных с Russia Today по сути дают карт-бланш на подобные действия, к сожалению?
Однозначно. Я же говорю, пытки в России стали обыденностью уже на протяжении всего правления Путина, путинской России.
Ну, по крайней мере, все-таки, вы знаете, последние годы, как минимум, была ситуация, при которой это оставалось незамеченным широким массам, скажем так. Об этом говорили правозащитники, указывали на конкретные отделы полиции, на конкретные регионы, где это явно происходит массово. Почему сейчас на это не просто закрывают глаза, это демонстрируют?
Общественность, российская общественность, она привыкла к тому жестокому правлению Путина, что сейчас по-другому это общество и не может. Оно требует крови. Поэтому силовики отрезают ухо, пинают, показывают подследственных в ужасающем состоянии. И тем самым российское общество это принимает как норма. Они радуются этому. И это произошло не сегодня, не вчера. Это продолжается на протяжении 20 с чем-то лет. Сначала все это творилось в рамках Чечни, в границах Чечни. Каждые 3 месяца менялись силовики. С Урала приезжали, с Ханты-Мансийска приезжали, с разных регионов России приезжали на 3 месяца. Им давали карт-планш, они устраивают. Они делали все, что захотят на территории Чечни, а потом возвращаясь обратно. Они, переходя границу Чечни и возвращаясь к себе на родину, не оставляли эти навыки в Чечне. Они приехали с этими навыками, они уехали с этими навыками. И спустя 24 года эти навыки пытать людей стали неотъемлемой частью сегодняшней России.
Ну, тогда тут можно вспомнить дело Зарема Мусаве, которую просто вывезли с территории Нижегородской области, непосредственно из столицы региона. Но здесь довольно-таки обратная ситуация. Давайте вернемся к делу Асхаба Успанова. Как вы думаете, почему нет реакции главы Чечни Рамзана Кадырова? Может быть, это связано с его состоянием здоровья, а оно вызвало вопросы. В недавней публикации издания агентства они проанализировали последние видео из телеграм-канала Кадырова и отметили, что вполне возможно, что оно снова вызывает вопросы, по крайней мере, его немногословно, скажем так. Но почему тогда, и даже если в такой ситуации действительно сам Кадыров этого сделать не может, не реагирует его окружение?
А как может Рамзан Кадыров реагировать на такие вещи? Рамзан Кадыров является неотъемлемой частью вот этой пыточной России. Рамзан Кадыров и его окружение запытало до смерти не одну сотню чеченцев. С какой стати Рамзан Кадыров будет как-то реагировать на действия той самой системы, чьим представителем является сам Рамзан Кадыров?
Но все-таки речь об уроженце Чечни, который, по всей видимости, попал под горячую руку. Я боюсь сделать предположение о том, почему он был задержан, как он был задержан. Есть информация о том, чтобы он сопротивлялся. Есть информация о том, что я быстро договорю нашим зрителям, что он мог не понять даже, что это сотрудники полиции. По его словам, они были в штатском. Это то, что он успел своей жене рассказать по телефону.
Я вам могу сказать со стопроцентной гарантией, что произошло с этим человеком. Я уверен, что полицейские, которые задержали этого человека, для того, чтобы не получить по шапке, по голове, чтобы не получить, на всякий случай запытали этого человека до полусмерти. Может, к этому моменту срок его жизни закончился, и так получилось, что от этих пыток он скончался.
О пытках мы пока, к сожалению, так же говорить не можем, пока это не подтвержденная информация, да, но...
Ведь российское общество привыкло, что такого рода акции, убийства заказные или что-то в этом роде всегда...
Муса, к сожалению, пропала у нас с вами связь. Но вот как раз, вы знаете, говорил сегодня Владимир Путин о недопустимости ксенофобии в целом и исламофобии в частности. Но продолжаются облавы на мигрантов России, начинаются проверки против тех, кто упрекает правоохранительные органы в этих самых облавах и, собственно, пытках, конкретно о тех, которые были опубличены, скажем так, подробнее в нашем сюжете.
ФСБ распространило эти кадры спецоперации в дагестанском Каспийске. В выходные здесь был введен режим контртеррористической операции. Четверо задержанных местных жителей якобы финансировали теракт в Москве и снабжали обвиняемых в теракте оружием. А также готовили новый взрыв в Каспийске. У них нашли автоматы, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Сейчас по делу о теракте в Крокусе арестовано уже 10 человек. Последний – 25-летний гражданин Таджикистана Юкубджани Юсуфзуда. Его задержали во время облавы на мигрантов в Москве. По версии следствия, он финансировал обвиняемых в теракте. Юсуфзада работал на стройке и жил в столице по временной регистрации. В Таджикистане у него жена и трое детей. После теракта в Крокусе трудовые мигранты из Центральной Азии сталкиваются с ежедневными проблемами. Правозащитный проект «Первый отдел» сообщил, что в Санкт-Петербурге проведена масштабная операция «Антимигрант». Мигрантов массово высылают из страны. Усилились проверки в Москве и других крупных городах. Правозащитники получают более 1000 жалоб в день на избиение, незаконное задержание и пыточные условия в полиции, говорит Валентина Чупик.
24-25 марта очень много сообщали об избиениях, по 60-70 случаев в день. Потом избиений стало меньше, 20-25 в день. Зато почти сплошные пыточные содержания. Много часов людей держат во дворах отделов полиции на холоде, без еды, воды, туалета, телефона. Не говорят о консуле, переводчике или защитнике. Есть много случаев фальсификации нарушений. У человека есть патент, живет по регистрации, официально работает, а ему приписывают превышение сроков пребывания или мелкое хулиганство. Например, обвиняют и говорят, что человек громко, нецензурно выражался в общественном месте и размахивал руками, хотя даже намека на это не было.
На днях из Самары в Таджикистан выслали 12-летнего школьника вместе со своей матерью. Еще прошлой осенью он со старшим братом после драки с участием мигрантов записал видео, в котором оскорбил местного губернатора. Против подростков возбудили дело об оскорблении власти, но позже его закрыли. Парням на тот момент не было 14 лет. Теперь же младший выслан, а его уже 15-летнему брату вменяется хулиганство. Затем его тоже ждет выдворение.
Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. Я рада, что она не проживая то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь и не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка.
Певица Манижа, имеющая таджикские корни, после теракта призвала всех оставаться людьми. Теперь ее слова о публичной пытке Российский следственный комитет проверяет на оправдание терроризма. Несмотря на то, что ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ, а большинство подозреваемых граждане Таджикистана, ФСБ упорно ищет в деле украинский след. 2 апреля в службе безопасности отчитались о перехвате партии православных икон и церковной утвари на российско-латвийской границе. Груз следовал из Украины, и в нем была обнаружена крупная партия взрывчатки, сообщает ФСБ. 27 самодельных взрывных устройств были закамуфлированы в иконы. Изъято 70 килограммов взрывчатки повышенной мощности и 91 детонатор. Водитель, который перевозил груз, сказал, что в церковной утвари спрятан гексоген. Причастность Украины к теракту в Москве сегодня верит более половины россиян, пишет Financial Times, ссылаясь на результаты соцопроса англо-украинского проекта Open Minds. Исследователи опросили более 650 человек. Только 27% указали на ИГИЛ. Еще 6% обвинили коллективный Запад.
А с нами в прямом эфире по видеосвязи политик, военный эксперт Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, студия. Спасибо, что пригласили.
Вам спасибо, что пришли. С вами я хотел вот как раз вернуться к сегодняшним свежим, так сказать, заявлениям Владимира Путина. Ведь косвенно их можно трактовать как угрозы терактами для Украины. Он ведь уже объявлял свою версию главного бенефициара, а западные службы обвинял в провокации. Правильно ли трактовать таким образом этот месседж, как вы его трактуете? Или пока это скорее притянуто за уши и слишком как-то все косвенно?
Ну, пока звучит очень косвенно, очень. Я, да, слышал выступление его на расширенной коллегии Министерства внутренних дел, и я слышал ваш спич вначале, и хочу вот дать немножко деталей, вашим зрителям будет интересно. В прошлый раз, когда Владимир Путин выступал на коллегии, это была коллегия ФСБ, 19 марта, как раз перед, за несколько дней до вот этого теракта, он рассказывал, что вот хотят дестабилизировать, дезинформировать западные спецслужбы. И вот на какую деталь я обратил внимание. Вот тогда, на коллегии, когда он сидел, ты понимаешь, это Лубянка, здание, центральный аппарат, но первые два ряда, там, где старые проверенные чекисты, они были пустые. То есть сначала казалось, какая-то случайность, как первые два ряда, там же сидят генералы, директоры департамента, начальники департамента управления служб, пустые, два ряда. Меры безопасности. И вот сегодня, когда была общая фотография с вот этой вот расширенной коллегией МВД, аналогичная ситуация. То есть тот ряд, который ближе к трибуне, там, где Владимир Путин выступал, тоже первые два ряда пустые. В самом помещении присутствуют как минимум 4 сотрудника службы безопасности президента, вооруженные, которые готовы в любой момент пресечь даже теоретическую попытку физической ликвидации Владимира Путина прямо на коллегии Министерства внутренних дел. То есть действительно очень боязненное отношение Владимира Путина ко всему. То есть он боится действительно даже свое ближайшее окружение. Это вот из того момента, что я... такая вещь, которую я подметил, будет интересно. Теперь по Украине. Ее действительно искусственно пытаются пристегнуть к этому теракту. Нет ни одного свидетельства, ни одного. Ни визитки Яроша, ни визитки Буданова, ни одной украинской сим-карты, ни одного перехваченного телефонного разговора, ни украинского флага, ни украинского какого-то патча, ни одного саксонского какого-то следа. Ничего. Ни один обыск ничего не показал. И вот когда директор ФСБ Александр Бортников говорит о том, что мы сейчас работаем над вот этой версией, у нас есть подвижки, мы продвигаемся, на нормальный язык это означает, мы сейчас в авральном режиме тут вот клепаем, клеим доказательства, допрашиваем с пристрастием, с пытками вот тех задержанных в следственном изоляторе, и мы надеемся, что мы что-то все-таки склеим и с чем-то выйдем к массовой аудитории.
Иван, как раз в контексте версии хотел вам такую внезапную версию, за что купил, зато и продаю, показать. Депутат Андрей Гурулев сегодня в разговоре с корреспонденткой «Маяка», которая предположила, что дрон прилетел либо с территории России, либо с западной стороны, высказал внезапную третью версию. Давайте послушаем.
Есть еще у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, потому что те степные районы, которые находятся в северной и северо-западной стороне, они практически безлюдные, кто не знает. Они не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провести можно что угодно.
Ну, то есть в Крокусе у нас украинский след, в Татарстане след из Центральной Азии. Путин угрожает терактами Украине, возможно, может быть и нет, но полиция продолжает антиимигрантскую кампанию в условиях как бы военного положения, которое как бы и не должно касаться рядовых граждан России, если я ничего не перепутал. Иван, как вы думаете, это сознательный хаос или, может быть, даже контролируемый в чем-то? Вот силовиков он своих контролирует, действительно, да? Генералы там держатся на достойной социальной дистанции, как вы отметили.
Смотрите, действительно, я думаю, что без контроля сейчас ситуация. Моя логика какая? Если бы вот это вот все, что произошло в Москве сколько, 2 недели назад, было срежиссировано и контролируемо, осуществлено Федеральной службой безопасности, службой безопасности президента, кем угодно, то тогда бы все было очень структурировано, очень вертикально интегрировано, что журналисты оказались бы внезапно, RT, NTV, RTV, кто угодно, оказались бы внезапно на месте события. Они бы в самом лучшем ракурсе показали работу российских спецслужб, которые прибыли в считанные минуты на место происшествия, в лучшей экипировке, на вертолетах, среди там, не знаю, там, заложников, ну не заложников, а в зале оказался бы аналог, российский аналог Джона Маклейна вот, на Катоми Билдинг. То есть он бы там сам кого-то убил бы, задержал бы, и российская пропагандистская машина работала просто идеально. Вот версии все сыпались одна за одной. Доказательства, флаги, значки, связи, вот эти все графики. Все было бы идеально. Но этого не было. Но вспомните, Владимир Путин 20 часов молчал, и вот его пропагандистский пул вот только через 20 часов разродился. Давайте мы снимем задним числом какой-то вот репортаж, как он там говорит, да, на связи, там Колокольцев на связи, Бортников, Патрушев. То есть настолько было наиграно, и сейчас нет никаких доказательств. То есть все это говорит о том, что не было срежиссировано, были застигнуты врасплох, не ожидали, не готовы. Ну, в авральном режиме пытаются хоть что-то придумать. Ну, что-то. Украина, Средняя Азия, ИГИЛ, ИГИЛ неудобно. Знаете почему? Потому что нужно реагировать. То есть нужно объявить крестный ход, крестовый поход против, или крестный ход, как угодно, против ИГИЛ. Нужно вот какую-то коалицию собрать, бомбардировать. Чем? Все ресурсы на фронтах Украины. Свободных ресурсов нету, поэтому проще сделать вид. Мы вас не видим, ИГИЛ, мы видим только Украину, и мы здесь концентрируемся. Поэтому, по моему глубокому убеждению, на каком-то горизонте планирую, я не знаю, там месяц, два, три, может чуть больше, может чуть меньше, можно ожидать аналогичный приблизительно теракт в Российской Федерации. Может быть, не в Москве, может быть, в другом городе, может быть, серия терактов, но как подтверждение тезиса, что это был ИГИЛ.
Ну и к тому же, да, ИГИЛ уже давно ушел из информационной повестки россиян. Довольно сложно объяснить, а как же он тут снова появился, если вроде бы объявлялось, что он ликвидирован. И, Иван, не могу не вернуться к ситуации в Татарстане. Во-первых, это самый дальний удар дронами по территории России. Во-вторых, удар именно по предприятию, занимающемуся дронами «Шахет». Вот в этой истории, как на ваш взгляд, что стратегически важнее? Демонстрация дальности успешной операции с дронами или конкретное предприятие?
Конкретное предприятие, конкретно уничтоженное оборудование, запасы, вот сами вот эти макеты, муляжи, вернее, не муляжи, а заготовки, техническая документация, сами приборы, какие-то гироскопы, инфракрасные сканеры, вот что угодно там используется, вот должно быть уничтожено. Я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть, наверное, продолжение таких атак. И вот, возможно, я забегаю наперед на ваш вопрос про ПВО. Скорее всего, все российское ПВО вот вокруг этого объекта базировалось на тезисе «самая лучшая противовоздушная оборона – это наша дистанция от Украины». 1300 километров, у Украины максимальная вот дистанция – это до 1000 километров, плюс 300 еще, ну, вряд ли кто-то долетит, мягко говоря, вряд ли. Вот на это, скорее всего, расчет и произошел. Но, как мы видим, беспилотник очень большой, даже очень похож на легкомоторный самолет, если не ошибаюсь. Ну, вернее, так, с виду очень похож.
Ну, визуально, правда, он напоминает такой кукурузник, который как-то, как будто бы вроде бы над полями должен летать, но причем летать не очень-то и быстро, и вроде бы как довольно-таки цель доступная. И как раз вот да, я вас хотел спросить про ПВО, но немножко в другом контексте, к чему это может привести? То есть еще дальше Россия будет сдвигать подобные важные для них предприятия или усилит ПВО, у них, в принципе, там довольно-таки большие ресурсы на это вроде бы и выделялись, в том числе на Белгородской области, если не ошибаюсь.
скорее всего, придется забирать из дальних регионов, не знаю, северные регионы, может быть, туда там, где Мурманск, оттуда забирать, может быть, что-то от границ НАТО, от Финляндии, от финских границ, что-то перетягивать. Но, опять же, нужно что-то, не что-то, это нужен панцирь. Все остальное, панцирь и какие-то мобильные группы с крупнокалиберными пулеметами, скорее всего, это сейчас будет внедрять в жизнь даже вот в отдаленных предприятиях, в отдаленных локациях. Плюс это сети. Это сети. Уже, кстати, я напомню вашим уважаемым зрителям, что российское правительство рекомендовало собственникам нефтеперерабатывающих предприятий, ребята, говорят, ну, беспилотников, затягивайте все предприятие сетками, большими такими, серьезными, чтобы беспилотник вот летит, вот врезается, и кумулятивная струя не долетала до важных объектов, до важных деталей этого предприятия. Возможно, здесь попробую тоже сделать вот такой вот навес, или такой условный цирк.
Иван, и тогда попрошу коротко, каковы последствия для Украины от этой операции?
Пока никаких, пока результата еще нету. Мы видели, что незначительное повреждение. Да, это воодушевляет, что ого, как может долетать. Но еще раз, это разово. Следующая задача – это мультипликация, увеличивание количества произведенных таких беспилотников, причем десятками в день.
Иван, большое спасибо. Политик и военный эксперт Иван Ступак был с нами в прямом эфире. А 73% наших зрителей не ощущают себя участниками нормальной жизни рядового гражданина России. Вынужденно цитируем Владимира Путина. Это тяжеловато коррелируется с сегодняшними опросами Левада-центра. По их данным, 86% россиян удовлетворены результатами прошедших президентских выборов. 59% из них, причем даже полностью удовлетворены, так вот уверенно и всеобъемлюще. Вот столько любопытных чисел вам к концу эфира подвалило. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. А я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет...